Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. С вами в эфире Семен Аркадьевич Богдасаров. Наш номер телефона, по которому можете звонить, задавать вопросы, 8-495-73-73-94-8. Звоните. Ну, из всех новостей, конечно, сейчас всех больше всего волнует события. Я договорю, а потом готов. События, конечно, в Белоруссии. Очевидно, что такого развития ситуации не желал ни Лукашенко, ни кто другой. Да, то, что сейчас происходит, и пока не видно конца, может привести к серьезным изменениям в Белоруссии, так сказать, да? Ну, давайте, задавайте вопрос. Слушаю вас.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Ну, я бы просто, меня оборвал Александр в прошлой передаче. Вы наверняка по теме Белоруссии, которая, да, к сожалению, идет по пути, если белорусский лидер какой-то двоевластие устроит, то его Путин Янукович ожидает, это по-любому. Вот я хотел бы добавить, что для тех эзотериков, которые хотят, как Тихановская, Конопатская и Дмитриев, так называемые мнимые кандидаты, которые в любом случае не составили конкуренцию белорусскому лидеру, и с самого начала, еще за полторы недели до выборов, данные призывы от неповиновения власти и погромов в отношении силовиков, да, были у вас всех возможных ресурсов. Я просто хочу сказать, что на самом деле по последним подсчетам ЦИК, сегодня уже с утра было объявлено, что белорусский лидер набрал 64%, а все говорят о каких-то мнимых 82%. Это во-первых. Во-вторых, у меня один вопрос. Все тоже говорят, что были какие-то фейки, что российские силовики там в Белоруссии и т.д. Да,
вопрос,
на
давайте,
самом деле,
я...
если бы они там были, это на законном основании.
Да,
декабря 2009 года. Я просто хочу вот сейчас быстренько задать.
Ну, давайте.
Вот. В ОДКБ был подписан со стороны белорусского лидера и его обширной делегации Совбеза Белоруссии о коллективных силах оперативного реагирования как раз по данным событиям в любой стране, как во времена
Варшавского договора. Это да, правильно. Есть по Центральной Азии, да, правильно.
Вопрос,
да.
Когда происходят такие события в прикаспийских регионах, были в Казахстане и в Киргизии по свержению Атамбаева, почему данный договор является фикцией, когда...
Все, я понял, вопрос понятен. Я понял, знаете, значит, такие договора есть, да, но, конечно, это делается с разрешением властей того или иного государства, на территории это происходит. К сожалению, ОДКБ у нас больше такая виртуальная организация, как вы знаете, да, она, по сути, мягко говоря, не очень хорошо работает, поэтому это первое. Второе, что касается непосредственно событий Беларуси, суть не в том, сколько набрал Лукашенко, очевидно, он победил, и там, сколько это, 64 или больше, меньше, суть не играет, он победил. Ну, и недооценить ситуацию нынешнюю тоже нельзя. Надо прямо сказать, что те события, которые происходят, мы же видим, кто ими руководит, да, некоторые так, господи, странно, да, на территории Беларуси нет ни эхо Москвы, ни дождя, да, там, как у нас подстрекает, но у них вдруг вылезла такая структура, нехта, кажется, называется, да, телеграм-канал, который мальчик 22 года создал, ну, я думаю, каждый сомневается в этом, мальчик подставная фигура, и вот там идет просто координация того, что там происходит. Понятно, что уже на каком-то уровне и непосредственно в Беларуси есть какие-то организаторы, да. Понятно, что тактика действия, она совершенно неожиданная. Как неожиданно? Она, наверное, неожиданна для белорусских силовых структур. На самом деле, аналогичную элементы, методику уволнения использовали, ну, условно говоря, год назад, значит, может, поменьше, значит, в Иране, когда собираются люди не на конкретной площади, да, там, что способствует, в общем-то, концентрации силовиков, а рассредоточенность сразу одновременно начинает события в нескольких городах. У нас, как госпожа Альбац на эхо Москвы, когда были у нас события, связанные с выборами в Мосгордуму, призывала к действиям аналогичного характера, исходя от того, что силовых структур не хватит, они распылятся, и можно будет действовать. Второе, это не просто средоточение на какой-то площади в том или ином городе, а вот именно вдоль дорог, такие прогулки, как они это называют, да. И, естественно, силовикам в этой ситуации достаточно трудно работать, явно не хватает людей, и явно не хватает опыта именно работы в таком плане. И это все, соответственно, разрастается. Надо прямо сказать, если в ближайшие 2-3 дня Лукашенко не решит эту проблему, пусть ситуация может выйти из-под контроля, потому что мы видим, не только журналисты пойдут в отставку, но, к сожалению, есть отдельные, я подчеркиваю, отдельные случаи, когда и часть силовиков, там, исполнители отказываются, да, действовать. Причем посмотрите, как они работают. Они одновременно, значит, призывают, они создали там лист героев, как они там назвали, так сказать, Беларуси, где записывают всех силовиков, которых отказываются выполнять приказ, что само по себе неправильно и неверно по закону, да, что называется. А во-вторых, значит, уже появляются отдельные лица, которые предлагают деньги, подкуп, по сути, силовикам, чтобы они отказались от этого дела. Поэтому ситуация приобретает мне такой характер непростой. Да, слушаю вас, да, задавайте вопрос. У нас много вопросов, можно сразу вопрос, да, там, слушаю вас.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, очень важная тема, я согласен с вами, и я слушал предыдущий эфир ваш. Вы делали параллели с Россией, и, к сожалению, вот можно уже признать, что Александр Григорьевич проиграл эту битву.
Он еще не проиграл, так не надо говорить. Ну, скажем так, он не ожидал вот такого. То есть силовая структура Беларуси не была готова именно подобной тактике действий. Вот это так назвать надо вещи.
Это комитет госбезопасности, который просто бывший советский, только вот в масштабах БССР.
Да, да.
И они все проспали. А так ли это на самом деле? Давайте вот сами себе этот вопрос зададим. Учитывая риторику Александра Григорьевича, то он там, вот ему сказали, «Газпром хочет тут тебя тут это». Да. Все. И он же это нес, эту чушь.
Да, а в это время правильно на Западе, в Польше, а потом, правда, он говорит, сейчас и Чехии, там еще где-то, создавали структуру по управлению событиями Беларуси, находясь на расстоянии, использовать те технологии информационные, которые есть. Телеграм-канал, казалось бы.
Да,
ну,
да.
Ради бога, да.
Смотрите, используются телеграм-каналы, да, вот эти все.
Нехта, да.
Да-да-да. И еще один момент, прошу вспомнить, 2 мая и 9 мая, это Одесса, Мариуполь.
Да.
Это фанатские фирмы. Это, как правило, именно националистические, фашистские вот эти вот...
Ну, вы знаете, когда такие события происходят, все ультралевые, ультраправые, они активно используются, это правда, это,
да-да-да.
Это не вот только Беларусь, это везде, к сожалению, это происходит.
Так это движущая сила основная. Как они могли это все допустить? Ну, здесь вот смотрите, как бы, в заключение хочу сказать...
Да, давайте вопрос, потому что у нас очень много вопросов, да, чтобы мы как другим людям...
Почему он, на мой взгляд, проиграл? Да потому что он перестал быть легитимным лидером в глазах своего же собственной страны, не буду говорить народа, вот, потому что вот эти вот отбросы плюс его неправильные действия и слова, они его и завели. Он, не то что заигрался, он... перестал разбираться в реалиях. Вот и все. И вот вопрос сами себе зададим. Проиграл или нет? Да ну, все равно он через год его поменяют на кого-то другого.
Ну, скажем, это серьезный колокол, говорящий о том, что не все у него так хорошо, как ему казалось.
И не должны допускать мы уход Белоруссии. Вот я сейчас скажу очень плохие, страшные слова. Если надо защищать законность Белоруссии, так сказать, вооруженным путем, значит, это надо делать во всех смыслах этих слов. Иначе, если это будет повторение бывшей УССР, вы правильно сказали вот на прошлой неделе, что это нас касается напрямую.
Да,
понимаете?
Да,
и все об этом, и Сатановский, и Михеев, все об этом говорят. Об этом, но это очевидно, это же все правильно.
Я понял, значит, я скажу больше того. Давайте так, у нас Белоруссия, да, это прикрытие, да, Запада в районе Смоленск. Где Смоленск, где Москва, мы прекрасно понимаем. Если победят те силы, которые хотят занять... Лукашенко не подарок, если надо жестче говорить, нельзя ему ничего прощать, жестко. Но его заигрывание с Западом показывает, что Запад его не воспринимает. Они хотят посадить совершенно управляемых людей, возможно, через хаос, и это угроза размещение на территории Белоруссии вооруженных сил НАТО. Это реальность, не надо об этом думать. Что мы думали, когда там лет 30 назад, о том, что в Прибалтике будет НАТО? Мы думали, что на Украине Украина будет под протекторатом Соединенных Штатов, и в Минобороне, Генштабе будут их советники на самом высоком уровне, генерал, полный армии, значит, четырехзвездочный генерал американский, бывший командир сухопутными войсками Великобритании и так далее, и так далее. Не думали, но мы это получили. Поэтому для нас стратегическое важное значение. Кроме того, значит, на территории Беларуси находится военно-промышленный комплекс, с которым мы тоже интегрированы там, да, там и много чего другого. Мы это не должны допустить. Я с вами тут согласен. И мы должны внимательно следить за всеми этими делами. Лукашенко увлекся борьбой с нами, с этими 33 людьми, которым кто-то ему внушил, что они это вот там все сотворят. Пока он этих 33 боролся, оказалось, что тысячи совсем прямо противоположных деятелей выскочили там, где он не ожидал, и совершенно неожиданной тактикой. Это просчет Комитета государственной безопасности Беларуси, вне всякого сомнения, как и силам МВД. Они не готовы были подобной тактике. Они не изучали, что вокруг происходит. Вот им бы сказали, посмотрите, что было в Иране. Они бы увидели там много для себя нового. Это ничего нового. В Иране тоже на территории Ирана нет ни эхо Москвы, ни дождя, но зато из-за рубежа также управляли и действовали. Понимаете, в чем дело, да? И нам надо тоже делать выводы. Выводы серьезные. Вы посмотрите, они там бегают с плакатами. 2020 Беларусь, 2024 Россия. Мы даже говорим, да ладно, у нас этого не будет. Я боюсь, что как бы они генеральную репетицию не замутили в 2021 году, как время Госдумы, что они не скрывают, да? Вот недавно 4 преподавателей уволили с высшей школы экономики. Один из них сказал, ну и что, мы достаточно количества подготовили протестного материала. Вопросы есть? Вопросы не может быть. Поэтому нам серьезно относиться. Только у нас страна более сложная. Мы не относительно маленькая Беларусь. Мы огромная страна, множество регионов, на больших расстояниях. И это очень опасная тенденция. Поэтому надо смотреть на эти все, что там происходит, и очень серьезно делать выводы. Выводы правильные, может, обидные, но делать выводы. Первый вывод. Нельзя допустить, чтобы, а у нас это особая ситуация, чтобы на нашей территории действовали информационные структуры, ведущие информационно-психологическую войну против собственного населения, против собственного государства. Рассчитано на расшатывание ситуации. Чтобы во многих высших вузах страны, не только высших, преподавали преподаватели, которые открыто призывают к революционным событиям. Я как-то приводил пример, как господин Валерий Соловей, который до прошлого года, да, преподавал, 19-го года преподавал в МГИМО, ему, значит, дали потом лекцию прочитать факультет политологии МГУ. Как вам это нравится? Где он открыто призывает к революции, молодежь. Слушайте, вы как думаете, это что, не скажется, что ли? Да, конечно, скажется. И, конечно, решив этот вопрос, а это жестко и конкретно уже сейчас решать, надо думать, как вот противостоять подобным телеграм-каналам, которые... Мы, знаете, как-то странно устроены, как и в Беларуси. Но есть статья Нуланд, да, есть заявление Помпео, где четко говорят, мы вас разрушим не ракетами, а вот так действуйте же молодежь, регионы и так далее. А мы говорим, да, ну ничего, ничего, вот прочитали, да, статья, и дальше пошли. Нам говорят, мы войну вести будем против вас такими способами, а мы ни хрена к этому не готовимся. Ребят, о чем вы говорите? Вы что думаете, в Беларуси, не дай бог, если победят эти всякие там право, левые, хрен знает какие силы, там будет хорошо? Жизненный уровень повысится? Да нет. Он упадет. На Украине что, повысился, что ли? Да нет. Появятся соросята, как в Армении, там еще где-то какие-то, и ничего хорошего не будет, и в том числе для нас. Поэтому нам надо делать выводы. Задавайте вопрос, слушаю вас. Только просьба, у нас масса вопросов, как короткий вопрос.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Да, здравствуйте.
Семен Никитович, Москва. Да, здравия да. вам, желаю.
Спасибо вам тоже.
Вот, сразу вопрос.
Да.
Ну, к Лукашенко можно по-разному относиться. Человек любой может ошибаться. Ну, у меня вопрос такой к вам. Вот ваше мнение интересно. Если бы у нас вместо Ельцина и последующих президентов, ну, они параллельно примерно начали по времени с Лукашенко, был бы такой руководитель, как Лукашенко, были бы у нас такие разгромные 90-е, было бы у нас эхо Москвы, там, высшая школа и прочее.
Все, понял. Вопрос хороший, отвечаю. Значит, Лукашенко очень много сделал для Беларуси, вне всякого сомнения. Да, он сохранил стабильность, он сохранил многие предприятия, которые были у нас уничтожены в 90-х годах. Сейчас предприятия при изготовлении препаратов лекарственных. Я знаю, значит, некий центр медицинский, который до сих пор для наших некоторых уважаемых людей заказывает именно там препараты, не на Западе, там. Он сохранил большую часть предприятий, в том числе оборонного комплекса. Это так. Сельское хозяйство он сохранил, да. Он много чего сделал. Это так, это факт, да, факт. Но всегда довольными никогда не бывает 100%, уважаемые. Даже 99% не бывает. Всегда найдутся 25-30. И революции, и потрясений совершает не большинство. Большинство, которые за него голосуют, сидят сейчас, пьют кофе, чай и возмущают, когда это прекратится, как это все надоело. А меньшинство вот это делает. Так всегда было в революции. Меньшинство совершает это, а большинство страдает от этого. Ну, что непонятно, тут с вами спорить-то что, и побудут Лукашенко. Он, конечно, очень нехорошо повел по отношению к нам. И мы должны очень жестко с него спросить, дай бог, чтобы он там все стабилизировалось. Он должен ответить за наших граждан, которые унижал. Я тут слышал на эхо Москвы, как один деятель говорил, а что они наемники, что мы за них беспокоимся? Слушайте, вы твари,
Вы, конечно, жопу тут в Москве греть. Эти люди в свое время воевали в различных структурах, защищая нашу страну. Многие из них воевали на Донбассе, защищая русский народ, наших соотечественников, наших граждан. А то, что они в Африке и в Латинской Америке работают, ну и правильно делают, я очень хорошо знаю африканские реалии. Пусть они лучше там работают, чем французы, американцы и так далее, в интересах нашей компании, потому что там есть сырье, которое нужно для промышленности. Башкой думайте, наемники. Это вы наемники, хреновы. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Да, Павел, Москва.
Да.
Абсолютно правильно, они и есть наемники, они проплачиваются через НКО западные.
Правильно, правильно.
Самое главное. А вот я хочу сказать, что вообще-то, честно говоря, это для большой звоночек и для нас тоже. Вот,
мы так должны сейчас
понимать какие-то меры. Вообще, путь доведения военного положения, вторжение, оранжевое вторжение на территорию Беларуси, оно вторжение на территорию союзного государства. Мы можем объявлять чрезвычайное или военное положение, защищать все эти структуры, которые сейчас у нас, они же абсолютно откровенно говорят, что следующие мы просто...
Да. Они это не скрывают, и здесь они также говорят, наши навальнята, говорят, вот завтра Беларусь, а потом мы здесь разберемся. Эти мрази говорят.
Сколько можно их...
Да я не знаю, это же вообще заиграли с ними. Иногда смотришь, к этому лохматому деятелю ходят, значит, некоторые наши представители законодательной и исполнительной власти.
Да.
Вы что, на двух стульях хотите усидеть, а потом он их кошмарит и правильно делает, как некого, не буду называть кого, да? Хватит заигрываться. Порядок пора нам наводить. И у нас грохнет страшнее будет. Потому что у нас другой уровень экономики, больше тут нефть, газ и так далее, собственности разного рода. Большая страна с элементами склонности, ментально сепаратистской в некоторых местах.
Это будет конец.
Хотите развалить великую Россию? Тогда дальше сопли надо жевать.
Это будет конец всему вообще.
Конечно. И я вот скажу, что надо делать. А вот я сейчас скажу, что делать по Беларуси. Во-первых, они показали, как они могут действовать, да? И я вам скажу, я неплохо знаю Иран. Я давно говорю, ребята, они первые отрабатывают на иранцев. Так вот, в Иране отстояли только благодаря наличию народного ополчения. Называется она Басидж. Это очень сложная структура, она многомиллионная. Только первый эшелон, 1,5-2 миллиона. Так вот, если бы Басидж не подключился к силовым структурам, было бы катастрофа. У нас есть некое ополчение. Ополчение, не тетушки, как там Янукович в свое время платных спортсменов каких-то там набирал. Я не против спортсменов. Ополчение есть из народа, который понимает, что ему грозит, и в нужный момент должен прийти на помощь своим силовым структурам и навести порядок. Жестко, даже жестоко. Ну пусть прострадает 200-300 человек, 1000 человек, зато спасем страну, спасем миллионы людей, не допустим кровопролития. Спасибо, давайте задавайте вопрос.
Алло.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, а что было в 91-92 году? Бархашовцы со свастикой заходили в Дом Советов наших депутатов. И что кричали эти снаружи? Раздавить эту гадину коричневую? Мы уже проиграли давно. Мы. Кремль проиграл, продал всех. А вы теперь кидаете на Украину, Азербайджану, Армению, Белоруссию.
Слушайте, внимательно слушайте, что я говорю. Я всегда говорю, что делать в России. Но не перебивайте меня, что не первый раз слушай меня внимательно. Тоже мне нужно перебивать. Слушай меня внимательно. Значит, я всегда говорю, у них надо учиться. Это мне нравится, когда так со мной разговаривают. У них надо учиться и делать из этого опыта выводы. Мы не должны допустить даже отдаленно похожего у нас Российской Федерации. И тут я с вами согласен, надо наводить порядок. Все.
Мы уже проиграли Россию.
Да не проиграли, ничего ты не проиграл. Если сопли будешь пускать, то проиграешь. Задавайте вопросы. Проиграли, блин. Задавайте вопросы.
Здравствуйте, меня Людмила Аркадьевна зовут.
Да, Людмила Аркадьевна.
Вот, я хочу сказать, вы говорите про эхо Москвы. У нас, я готовлю на кухне, и у меня включено радио «Комсомольская правда». Так «Комсомольская правда» об оскорблении
Мардан Лукашенко
перещеголяла эхо Москвы. Понимаете, они вас физически оскорбляют. И дело даже не в Лукашенко. Если кроме вместо Лукашенко была бы я там, все равно бы была та же ситуация. Просто идет рейдерский захват Белоруссии.
Да, правильно, вот правильно. Пользу Запада.
Откуда? Какой «Газпром» хочет захватить, раздербанить? По периметру еще какие страны? А на кого работает «Комсомольская правда»? Вы хотя бы послушайте один денек.
Да, слушайте, но я что, думаете, не слушаю, что вы сильно меня обижаете? Я давно подымал этот вопрос, да, там, по некоторым товарищам в Лондоне, там, сидящие, которые выступали через «Комсомольскую правду». Порядок надо не только на «Комсомольской правде». Разобраться надо. Семен
Аркадьевич,
да.
Вот я хочу сказать, сказать, вот этот ведущий Мардан.
Да, 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 Мардан. Откуда у него такое имя? Я вот в Средней Азии родился, у нас был такой Курбаши в истории. Посмотрите, Али Мардан Курбаши. Думаю, наверное, из нашей крови. Смотрю, да нет, славянского типа. Ну, это какой-то идиот полный.
Так, да, дело не в Лукашенко. Рейдерский захват Беларуси идет. В том числе отсюда. Как оскорбляет суздальцев этого самого Лукашенко? Как оскорблял Жириновский Лукашенко? Это кто? Это не из Чехии же идет? Это же не
Суздаль. Все, я понял, все, все, вопрос отвечаю. Знаете, у нас много... Значит, я тоже жестко высказал в адрес Лукашенко, потому что он не должен был безнаказанно делать то, что он творил в наш адрес и заявлял, что 33 граждан, жестко надо с ним разговаривать. Но теперь нам надо делать выводы о том, что там происходит. Из двух зол выбирает меньше. Меньшее зло – Лукашенко. Я прямо честно скажу. Но он должен четко ответить за все это дело. Ему сейчас Запад покажет, кто друг. А Китай, на который он надеется, он блестящий друг, там, и в известное место ему лизал, там, так сказать, да, там, как этот вассал какой-то. Он далеко расположен, он не придет на помощь. Он в Афганистане, китайцы так работали, они работали еще во времена президента Карзая и с ним, и с Талибанка она договаривалась по медным рудникам, чтобы там было тихо, спокойно. Им плевать на все это. Они далеко, им НАТО не угрожает с этого направления. Он должен соображать немного. У нас много руководителей, то ни хрена, извините за выражение, военно-политической ситуации не владеет, не понимает, что геополитики. Надеюсь, ему хороший урок. Да, задавайте вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич, Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Семен Аркадьевич, в условиях вот активного вмешательства в дела Беларуси третьих стран, и это МИД сегодня в очередной раз подтвердил, как вы оцениваете информационную поддержку Беларуси с нашей стороны относительно вот этого вмешательства?
Ну, знаете, сейчас мы оказались в очень двойственном положении. Лукашенко, извините, принял ряд таких заявлений и действий по отношению точно к нашим гражданам, потому что вы видели, как избивали наших журналистов, за волоком тащили за руки, значит, Семена Пегова, если не ошибаюсь, фамилия его, да, и потом долго искали оператора, да, мы не должны его там хвалить и защищать, мы должны жестко к нему относиться. Что касается вмешательства третьих стран, мы должны эти вещи говорить, и очень жестко говорить, что при всем том, как бы у нас ни были отношения с Лукашенко, эта страна для нас имеет стратегическое значение. Мы не допустим, чтобы эта страна оказалась под властью людей, которые зары притащат на своем хвосте НАТО. Все, жестко и конкретно. Что бы это ни стоило. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В России переживают то, что происходит в Беларуси, и это предательство протестующих по отношению к тому, что позволяет вмешиваться иностранным государствам в свою страну.
Правильно, правильно.
И еще, вы знаете что? В принципе, самый сильный наркотик – это власть. Вот вообще должны готовиться преемники у президентов. Нельзя 30-40 лет сейчас сидеть.
Я с вами согласен, сменность власти должна существовать. И мы об этом, я надеюсь, у нас тоже руководители думают, так сказать, это обязательно. Но сейчас, на сегодняшний момент, вопрос номер один – не допустить дестабилизации ситуации у нас в стране, и для этого приняты решительные меры. Мы не можем допустить. У Лукашенко даже близко не было такого, как у нас. Вся эта смердящая тварь, которая каждый день вещает, призывает дестабилизации ситуации в стране, а некоторые допускают просто откровенный призыв к насильственному свержению власти, и им ничего за это не бывает. Это, извините меня, беспредел полный. У нас 2 минуты до перерыва. Давайте еще один вопрос, потом после перерыва. Задавайте вопрос.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот с оппозицией, ну как вот у нас, допустим, да, вот антикремлевская оппозиция, как они называют, но на самом деле это не оппозиция, это фронда.
Можно я перерыву? Значит, я их не называю оппозицией. Я всегда говорю, оппозиция – те, кто критикует власть, но говорят, что надо делать с точки зрения повышения уровня жизни населения, над внутренним и внешним безопасным. А это правильно. Вот это не оппозиция, это не фронт. Это власовцы, это предатели и негодяи. И это надо вбивать в голову всему населению и в том числе силовую структуру. Это враги.
С фронтой бороться очень трудно.
У нас, к сожалению, сколько? 30 секунд.
Так вот пусть Владимир Владимирович даст мне повестку дня. Вот мне 54 года, но я отставник, у меня здоровье есть. Если что-то начнется, ну пусть мне повестку дня дадут, да, вот за которую я готов умирать и убивать. Да мы эту разнесем.
Но убивать не надо, но вот как в Иране ополчение надо создать.
Да,
можно, я тебе договорю. Я, значит, подожди, поделикатнее, значит, так. Нам нужно принять закон о народном ополчении, который в трудный момент во всех находящихся регионах в тесном взаимодействии в соответствии с законом поможет силовым структурам. И вот вам 64, а мне 65. Но у меня рука очень сильная, и большой опыт, скажем так, в разных горячих точках, и знаю, как наводить порядок. И вот мы наведем порядок, поможем своим молодым людям. Тут я согласен с вами. Но у нас сейчас вот
новости уже, да, после новостей у нас много вопросов задавать. Только просьба, вопрос, ладно? Мужики и женщины, ну, как-то покороче. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Значит, наш телефон, напоминаю, продолжим передачу. 8-495-7373-94-8. О, Господи, уже все, масса вопросов. Давайте, кто кратко, вопросов много. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мы часто видим, что попадаем сами там под санкции всевозможные, и зачастую как бы нет способа ответить. А вот как бы вы рассмотрели такой способ ответить, что мы официально заводим, условно говоря, список лжецов и провокаторов, которые своими высказываниями, сознательно или по невежеству, разжигают рознь между народами. И туда, например, включить того же самого министра обороны Польши, который видит там руку Москвы вот в текущих событиях и так далее. Вот. И просто чтобы высокие вот господа чиновники из других стран, они как бы просто, видели
себя... В принципе, если бы наше то или иное должностное лицо что-то говорило аналогично, они попали в списки санкционного Запада. Понятно, что и нам тоже надо аналогично отвечать зеркально, что называется. Я не очень понимаю, почему иногда мы это не делаем.
Просто экономически мы вроде как ответить не можем, но хотя бы как бы заклеймить позором моральный.
Ну, не надо. Такое. Многие, знаете, я не удивлюсь, что у некоторых из них есть здесь какие-то интересы. Да, почему нет? Надо посмотреть, вы недооцените ситуацию. Спасибо. Давайте задавайте вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А я считаю, что если государство социальное, как Белоруссия, а предприятие процветает, как колхоз имени Ленина, Грудинина, то руководство должно работать там пожизненно, а кто против них выступает, это враги народа, и им путь на Китайскую площадь Тяньаньмэнь.
Так, значит, ничего я не понял, где Грудинин, где Белоруссия, где Китайская площадь Тяньаньмэнь, давайте дальше. Слушаю вас.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я что хочу сказать, примерно за неделю до выборов у нас показывали выступление Лукашенко по поводу, значит, вот предстоящих выборов, того, как сказать, у каких кандидатов такие шансы. Вот у меня чисто внешне, что называется, стороннего наблюдателя, было впечатление, что ребенок или подросток вдруг испугался, что у него могут отобрать любимую игрушку, там,
вещь. В какой-то мере, правильно, да, правильно, так.
Так нет, это было странно и смешно, потому что, во-первых, ему не 15 и не 25 лет, во-вторых, скажем, если мама или папа грозят там
отобрать... Давайте вопрос, у нас много очень вопросов, да, давайте, я понимаю, да. Вопрос в чем? Вот.
Так вопрос в том, что он считает страну своей вещью, своей квартирой или поместьем, он уже не понимает.
Вопрос, я понимаю, да, еще...
Вопрос в том, что он, если так уж совсем откровенно, что это уже отклонение какое-то, что человек не различает страну и вещь.
Значит, я, вы знаете, не хочу дать психологический портрет господину Лукашенко, да, но то, что он ведет себя иностранно, то трудно с ним согласиться. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Добрый вечер, сейчас радио выключу. Семен Аркадьевич, у меня такой вопрос. А почему, вот вы, ваше мнение, почему не отключают «Эхо Москвы»? Это же
Хороший вопрос. Да, вы знаете, я с вами согласен. Да? Радиостанция, откуда раздаются призывы к насильственному свержению власти, как свергать власть. Да? Вот Егор Кожуков тут недавно рассказал про любимого своего Шарпа, как это делать. Радиостанция, с которой, господину Гордону дает высказаться, он называет наше государство, что надо назвать террористическим, много чего, да, согласен? Невзоров, который оскорбляет церковь, армию, память, историю. Почему? Я вам скажу честно. Явно у господина Венедиктова есть друзья в высших эшелонах власти, которым выгодно, что он там был. Вы почитайте известные статьи BBC о тех порядках, которые существуют в «Эхо Москвы», да? Извините, это какие-то извращенцы. Сам он гастрономический извращенец, не может пить виски без голой груди, как он называется, официантки там. Это все на деньги «Газпром-медиа». Я считаю, что это безобразие, причем полнейшее, и наше высшее руководство должно к этому отнестись. То есть, кстати, он сам лично называет главнокомандующего нашей президента архаичным, не хочу дальше, и многих других наших президентов, как иначе, как ОПГ. То есть он может позволить себе все. Он всегда считает, что вседозволенным такой, некий. И выставляет себе, вот эти скандалы сексуальные, да, с его участием.
некий супер мачо. На фотографии посмотрите, это супер мачо, блин. Да? На это такой мужик полный тестостерона. Когда читаешь BBC, стыдно становится. Куда деньги кладете? Деятели, хватит поддерживать, хватит на двух стульях сидеть. Вам душу зачтется? Да с вами как с проститутками поступят последними. И правильно сделает. Одна деятельница ходит на тусовочки к нему, да? А потом они ее развели, когда она вдруг захотела подебатировать с Навальным. Другой деятель задружил с ним. Потом они вспомнили про какие-то там то ли 2 миллиарда, то ли еще кто-то. Да они для них как, раз, как мусор какой-то. И вот тут-то я с ними согласен. Это предатели. Они хуже, чем эти. Они предатели. Вот что происходит у нас. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А, хотел бы поделиться мнением своим. Зовут Виктор.
Да, Виктор.
Вы знаете, вот как бы...
Виктор, только у нас много вопросов. Устали. Сразу вопрос. Можно, а?
Да, вот как бы по поводу Лукашенко. Ну, может быть, просто человеку хватит уже достаточно такое столько времени занимать пост президента. Помимо всего прочего, очень много, так сказать, советских времен осталось, ну вот в Таджикистане, например, тоже человек очень долго сидит.
Угу.
И, значит, в Баку у нас тоже, так сказать...
Я понял вопрос, отвечаю. Значит, Виктор, я честно скажу, это внутреннее дело каждой этой республики. Честно скажу. Вот говорить там, там много, там много, там много. Есть выборы, значит, выборы надо решать. Выборы должны происходить строго в соответствии с законом. Все. А там кто там сидит? Меркель, знаете, сколько сидит? О-ку-ку. Наверное, побольше некоторых наших президентов постсоветского пространства. Но немцы избирают, она им нравится. Что делать? Задавайте вопрос, слушаю вас.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Дмитрий Чехов.
Да.
А вот, знаете, возникает такой вопрос, а эти протестующие, они выходят же с флагом Литовской, ну, княжества Литовского.
Да, 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 есть.
Вот. И тут вопрос еще такой, а Лукашенко наших 33 богатыря отпустил или как?
Хороший вопрос, отлично. Нет, не отпустил. А мы почему-то уже нам хотим его чуть не защищать. В первую очередь нас должны интересовать наши личные интересы. В первую очередь нас должны интересы наших граждан. Он не то, что должен их отпустить, он должен извиниться. И за них, и за наших задержанных журналистов, и тех журналистов, которые избивали того же Семена Пегова. Он должен ответить. Хватит сисюльки, а то мы из одной крайности другой бросаемся. Давайте думать о своих собственных интересах национальных. У нас тут развелось, бог знает кого. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Здравствуйте, Татьяна.
Да, Татьяна.
Разрешите два вопроса.
Хоть
значит,
три.
Первый вопрос. Почему протесты происходят ночью? И второй вопрос. Значит, такое впечатление, что очень будет похоже на ситуацию на Украине, на то, что происходит в Сирии. Что не обойдется оппозиция собственными силами, и полезут бандиты из соседних, так сказать.
Вопрос, значит, понятно. Значит, во-первых, они уже и днем начинают. Сегодня днем там начали собираться, да? То есть они постепенно раскручивают, разворачиваются. Полезут ли кто соседний? Да черт тебя знает. Знаете, все может быть. Пока он ловил мнимых врагов у Белоруссии, на самом деле, не имеют никакого отношения к текущим событиям наших граждан. Из так называемого ЧВК «Вагнер», кстати, нам надо подумать, действительно, закон о ЧВК сделать, чтобы ЧВК были ЧВК, а не ЧОПы и так далее, да? Вот там Запад-то и поперло, ну, что, господин Лукашенко. У него, кстати, серьезные силовые структуры, пусть задействует по полной программе.
Скажите, пожалуйста, вот Беларусь очень боится спровоцировать Украину, и все, что происходит с этими вот нашими, там, которых задержали, вообще все, что происходит, только спровоцировать Украину.
Да ну нет, ничего там никто не боится Украину спровоцировать.
Возможно ли? Мешать?
Вообще, я последний не слышал, что Лукашенко выступает, что-то говорит. Ну, как-то пропал, извините меня за откровенность. Наверное, надо выступить, объяснить ситуацию жестко. Наконец, если он хочет какие-то отношения сохранить с нами, выпустить наших граждан, извиниться. А то так и будем, что ли, с ним церемониться. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, Семен Иванович, спасибо за передачу. Семен Иванович, вот на, это, конечно, мое личное мнение, вот, на мой взгляд. Да. Мне кажется, как Украину, так и Беларусь сдадутся, потому что все в офшорах зарегистрированы, вся компания, так сказать, счета, и дети там, так сказать, просто как бы... то есть, ну,
я понял вопрос, понял.
Надавить могут.
Вопрос, на кого что давить не будем смотреть, да пусть белорусы, у Лукашенко есть свой ресурс хороший, он может его задействовать. Только он должен посмотреть, вот сейчас я скажу, крамольную власть, многим не понравится. К
как в таких случаях поступали в Китае в 1988 году на Таймине, и как с этим относительно недавно поступал Фатах Аль-Сиси, президент Египта, когда занялся разгоном и ликвидацией братьев мусульман. Вы скажете, страшно, плохо, да, страшно, плохо. А что хуже, если страна будет в хаосе, погибнут многие люди, это лучше разве? Когда говорят собственный народ, я еще раз говорю. Господин Власов, товарищ там был Власов, да? Значит, Арцезо и много другие, значит, офицеры, генералы бывшей Красной Армии, да, они тоже были нашими, пока не пересекли эту определенную черту. После этого стали власовцами. С ними, соответственно, поступали так, как вы знаете, в рабочей крестьянской Красной Армии. Черта перейдена, начинает дестабилизация, вами управляют с Запада. Ребята, остановитесь. Не надо. Поэтому господин Лукашенко, он сейчас на перепутье. Пусть решает, что он будет с Западом, заигрывался с ними, там вот верный, померенный посол США, там посольство открыли. Ну-ну, давай, посмотрим, как дальше будет. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот на площади Тяньаньмэнь китайцы подавили восстание.
Да.
Это не помешало Западу 30 лет плодотворно сотрудничать.
А Казань, дядя, рынок шикарный, куда деваться, что вы?
Да, да. Если бы Лукашенко четко обозначил свою прозападную политику, ему бы простили все.
Не, ну вот. Мы ни черта не простили, с ним поступили как Каддафи. Не надо недооценить Запад, они никому ничего не прощают.
Знаете, ну мне очень жалко в душе потерянных наших 100 миллиардов, на которые мы могли бы много ракет построить и дорог.
На которых мы могли бы дорог построить, предприятия, много чего хорошего. Я тут с вами абсолютно согласен. Мы в свое время потратили не меньше на Украину, а американцы, господин Нолан, 5 миллиардов. Да, и мы Украину управляли, где большинство населения, значительная часть, точнее, населения, это русские люди. Да? Нам надо очень серьезно думать о постсоветском пространстве. Люди, отвечающие за это направление, ну, должны, на их надо менять. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Так, не подскажете, вот, может быть, связана ли такая жестокость милиционеров, милиции? Сегодня было высказано мнение, что силовики, можно сказать, ну, вольно-невольно, они уже держат в заложниках самого Александра Григорьевича. Они его
слушайте, я понял вопрос. Значит, я понял вопрос. Да нет, ну прекратите конспирологические вещи. Лукашенко кто-то держит заложников. Да нет, они действуют, я вам скажу по двум причинам. Во-первых, все-таки там люди набирают, им объясняют, что происходит в стране, да. И я скажу, что люди в погонах, за редким исключением, без исключения не бывает, они понимают, что это может привести хаос. Потом они видели, вспомните, как с Беркутом поступили, да, на Украине. Они зачем им такое? Они такого не хотят. Они тоже люди. Или люди только те, эти все, Навальный, это все, это мразь. Они тоже люди. И они тоже имеют право на некие эмоции защиты собственных интересов самих себя. Они так и поступают. Я когда смотрю на действия силовиков Беларуси, я им симпатизирую. Они, я больше не знаю, большинство из них получает небольшую зарплату. У многих нет квартир, как и у многих нас, но они понимают, куда страна может прикатиться, и когда их нет судьбы отлично. И, честно скажу, они поступают в рамках тех законов, которые действуют, жестоко. А эти-то не жестоко. Фейерверки швыряют, камни швыряют, там угрожают. Там появился даже, значит, целый сайт, где они публикуют, значит, фотографии тех или иных милицейских и прочих руководителей с их адресами и так далее. Вы что, совсем озверели? Это же не то, что у нас эхо Москвы. Помните, на некоторых наших военнослужащих, воюющих в Сирии делали? Сейчас вообще чокнули, что ли? Как же им поступать-то этим людям-то? Они должны быть мишенью, что ли? Они что, не люди, что ли, они всю жизнь служат? Они виски жрут, смотря на голую грудь официантки, и пожирают деньги «Газпрома Медиа». Они служивые люди, служат. Что еще-то надо объяснять? Давайте следующий вопрос.
Алло. Добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас более 1000 лет истории, и никогда братья славяне не стояли лицом к лицу. Мы спина к спине стояли. До чего мы дошли? Уже 21 век. А мы что, опять вернулись? Куда? В какой век-то мы вернулись? Господа, очнитесь, руководители стран. Вы политики. А что вы делаете? У меня братья все живут в Западной Украине. В Беларуси живут друзья, родственники. Мы же убиваем друг друга. Они смеются там за бугром, сидят, да, и хлопают в ладоши. Очнитесь. Господа, что вы творите?
Спасибо, спасибо, да. Но у нас много вопросов, я извиняюсь. Это хороший призыв, я думаю, тут есть о чем подумать. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю.
Я тоже служил, ну. Воевал, все. Но для меня, вот, допустим, вот, ударить женщину, это не мужик. Какого ты погоны не надел.
Вопрос понял. Значит,
женщина,
ребенка. Значит, вы уверены, что там бьют ребенка? Где вы видели? Я не видел его внимательно. Я не видел, что бьют ребенка. Это первое. Второе. Если человек взял с собой ребенка на демонстрацию, это провокатор и негодяй, сволочь по отношению к собственному ребенку. Что, непонятно, что ли? Поэтому подбирайте, ладно, не надо подпадать под пропаганду каких-то хреней всяких. Детей бьют. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло.
Да, задавайте вопрос.
Семен Аркадьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот Лукашенко, он же так и не подписал союзный договор?
Ну, не, там немножко иначе, но не суть. Да, слушаю вас. И что?
Вот, такой вопрос. Как вы к этому относитесь, к нему? Он же не хотел его подписывать.
Я понял, отвечаю вопрос. Значит, Лукашенко хитрый перец. Он, знаете, к сиське, он когда-то любил мужик, к сиське он там кормил интеллигент. Так вот он к нашей сиське приезжал и сосал у нас, и спекулировал на всяким союзным договором. Его известное изречение, вот когда во времена Советского Союза СССР давал бесплатно нефть и газ, и так сейчас Россия должна дать Беларуси. Но тогда Беларусь была субъектом Советского Союза. Он, знаете, он, ну, мы его избаловали, да, как ребеночка такой. Ну, ладно, пошалил, и сейчас, да ладно, пошалил. Надо еще что-то давать, надо давать под условия такие, чтобы были выгодны нам. Вот и все, весь вопрос на это. О чем мы говорим? Задавайте вопрос, слушаю вас.
Семен Аркадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня к вам вопрос как специалисту по Средней Азии. Вот скажите, пожалуйста, сколько в нашей славной России народу, ну, в соответствующих структурах, владеющих языками...
Вы явно слушали мою передачу. Да никого нет. Может, я был когда-то. Начальником управления по трем государствам, по Туркмении, Узбекистан, Таджикистан. Слушайте, я вам больше что скажу. Во многих странах, тоже Средней Азии, масса русского населения, русскоязычных, как угодно называйте, которые прекрасно знают нравы, обычаи, языки. Вот давайте возвращаем соотечественников, я много раз предлагал, и из этих людей берем им ГИМО, какие-то другие структуры силовые, и там воспитываем специалистов. Как вы думаете, это будут хорошие специалисты, это будут отличные специалисты, а не то, что японовед, прости господи, занимается той или иной страной. Конечно, ни хрена от него толка не будет. Я тут с вами полностью согласен. Я вам как-то приводил пример. Я как-то, будучи депутатом Государственной Думы, меня упросили, с МИДа в том числе, встретиться, такая должность, заместитель, помощник госсекретаря США по Центральной и Южной Азии. Приходит ко мне американец с двумя ребятами из посольства, понятно кого. Я тоже парочку человек взял, значит. Он мне сходу говорит, вы туркменский язык знаете? Я говорю, ну вот не знаю, к сожалению. Я узбекский знаю, да, не тюркский, но отличается. И таджикский знаю, потому что переводчик референс языка Дари, это официальный язык Афганистана, похожий на таджикский, да и родился в тех краях. А я знаю, я выучил. Хотелось бы услышать какой-то дипломат, что армянский выучил, туркменский выучил. Да тот же белорусский, это нам все на русском говорят. Но было бы, например, приятно западный белорусский, кто бы с ним говорил на белорусском языке. В этом с вами трудно согласиться. Спасибо, давайте дальше. Задавайте вопрос.
Семен Акадьевич,
я.
Он меня, да,
там у вас радио, там... наверное, работает. Как-то...
А, сейчас выключу. Угу.
Да.
Ну, видите, это же хорошо, что союзник Беларуси, а нормальный, богатый, ну, старший брат экономически всегда должен помогать. Мы помогаем его как-то.
Да, ну так помогать, чтобы, извините, не было вот таких выкрутасов, как он периодически выбрасывает. Помощь это, знаете, весь относительная.
Нет, то, что он, как говорится, берега попутал, это...
Конечно,
да.
Конечно.
Тут вопросов нет. Но, тем не менее, если мы белорусам помогать не будем, то мы сами же будем в говне.
Значит, помогать можно по-разному, да? Ну, можно помогать так, чтобы потом вот таких не было выкрутасов, какой он нам выбросил с нашими 30 гражданами и прочими антироссийскими высказываниями, встречи с Гордоном, дружба с Зелинским и прочей хренью. Извините меня за откровенность. Я об этом говорю. Давайте вопрос. Так, ребят, давайте, только краткий вопрос. Ладно, вот, ну, я могу поговорить часа 2-3 с кем-нибудь, но... У нас много желающих. Да, задавайте вопрос, слушаю вас.
Да, я вот хотел сказать, что женщины, они же тоже в армии служат. Так что я вот не понимаю этого человека, который...
Да, слушайте, ну... Где он детей там видел? Во-первых, кто ребенка берет на жизнь? Вообще, что ли, провокатор какой-то?
Да, конечно.
Помните, у нас было, когда были демонстрации в связи с выбором Госмордумы, мне не понравилось. Там арестовали, потом разобрались, что ребенка взяли чуть ли не в прокат и ходят с ним как провокаторы.
Да-да.
Ну а что там, сейчас виноваты люди в погонах. Да. Ну давайте и заклеймим вот вопрос, их, заплеем их.
Это, знаете, вопрос, вот смотрите, у нас какая-то, мне кажется, неправильная какая-то внешняя политика. Вот смотрите, Украина, Прибалтика,
Южный Кавказ, Грузия, Средняя Азия, правильно, везде.
Да, у нас неправильная внешняя политика, да. Потому что у нас нету там никакой пророссийской оппозиции. Вот в этих странах.
Вот правильно. Знаете, когда я был начальником управления по трем государствам, министр по делам СНГ был Серов Валерий Михайлович, мы с ним до сих пор дружим. Я встречался со всеми оппозициями. То есть Таджикистан, была гражданская война в Таджикистане. Министерство иностранных дел писало. Не наша, а этих государственных, писала, как оно, ноту протеста. Министр меня вызывал и говорил, на, читай, иди, пиши ответ. Я говорю, понял, Валерий Михайлович, вызывал начальника, я говорю, напиши ответ, а только что-то времени нет. Это был умный министр, он понимал, что не встречаться с оппозицией нельзя. А у нас как упрус хоть Васю Пупкина, и делают из него, блин, последняя надежда российской политики в этой стране. И не работаем,
не работаем
с другой оппозицией, мы не работаем с населением.
Нет, не только оппозиция. Я хотел сказать, что нашей пророссийской оппозиции там нет.
Я про нее и говорю. Да, и поэтому ее и нету. Но если мы с ней не работаем, откуда она от сырости возьмется? Ее и нету. А американцы и прочая нечисть работает и хорошо работают. Давайте задать. Да, правильно. Задавайте вопрос. У нас много вопросов, три вопроса и все, ребят. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Вы знаете. Вопросов много.
Да, я не сомневаюсь.
Больной, вот один, я знаю, что вы сейчас сможете ответить.
Да, попробуй.
Скажите, а что прорвало вдруг его вот так, что он кинулся в объятия Помпео? И почему такая большая армия в посольство Соединенных Штатов? С чем связано? Вы знаете, я
значит,
немножечко...
он не просто объятия Помпео, он просто пошел на встречу американцам, ну, заигрываться решил. А сам большое посольство, второе в мире, вы знаете, такое, маленькой Армении. Я как-то ехал вдоль этого посольства по забору, думаю, господи, когда же оно кончится? В Москве даже близко такого нет. И потом завернул вправо. Вот там они тоже натворили. Соросят поналовили этого деятеля Пашиняна, это Навального, в армянском разливе. Предели так, что он стал премьером государства и сейчас доводит эту страну до ужаса, не понимая реальной геополитической ситуации в этой стране, военно-политической ситуации в этой стране. Значит, наши четыре канала перевели на кабельный канал. Там, значит, Навальному дали возможность прокомментировать на одном из телеканалов армянского телевидения. Это стратегическим союзником, без которого Армения не может строить внешнюю безопасность. Я не хочу время отнимать на это. Я специалист по этому региону, да? Потому что по турецкой армии и так далее. Это абсолютно безграмотный человек, демагог и болтун пришел к власти. Вот, потому что мы, вот поэтому большое посольство. А это был последний оплот России на Южном Кавказе. Здесь более 200 лет назад пришла русская армия, освободила эти территории, создала условия для того, чтобы армяне вернулись из изгнания из Ирана, частично из Турции. Мы же ничего не объясняем, ничего не говорим. У меня есть подозрение, что если я буду сейчас разговаривать направленцем по Армении, какого-то, значит, ведомства нашего, ну, понятно, какого, который этим занимается, он даже половину не знает, через историю этой страны, психологию этой страны, вот правильно задавали вопрос. И вот этот соросенок, не соросенок, вождь соросят в Армении стал премьер-министром. Фу, прости, господи. Я это плюсил, потому что я этнический армянин. Мои предки выходцы оттуда, хотя я никогда не жил в Армении, да, так, понятно. Мать из Зангизура, отец Нагорного Карабаха, славно своими военными традициями. Здесь знаменитое село Чердахлы, это мировой какой-то рекорд, где в одном селе родились два маршала Советского Союза, точнее, маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза, Иван Христович Баграмян, герой Советского Союза, маршал Пронитанковой, начальник танковой страны, такая должность была советская армия. А Мазар Хачич Бабаджанян, 7 генералов, 154 старших офицеров. И я не хочу даже... Вот это результат нашей работы в этих государствах. У нас один вопрос, успеем, все. Давайте задавать вопрос. Только коротко, у нас осталось меньше времени. Давайте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Сергей как беспокоит. А, смотрите, насчет общественного мнения, оно формируется в Телеграме. То есть, как бы,
да, да, да.
Так таковых диванных войск нету. Я там один в чатах борюсь, меня отовсюду выкидывают. И даже у Соловьева там проныри всякие, кричат что-то, матерятся и так далее. То есть, вот это вот, почему вот это не развивают?
Да, я понял. Значит, вот это событие в Беларуси показали, как телеграм-канал можно эффективно использовать. Да, это же нехта, или как она там называется. Нам надо развивать это дело. Надо, чтобы больше людей было. Да, чтобы все это как-то делать. Кстати, у меня есть тоже телеграм-канал, называется Багдасаров. Телеграм-канал Багдасаров. Там очень много-много чего интересного. Я стараюсь, борюсь тоже вот на том уровне, который могу. Если интересно, подписывайтесь. Много чего интересного там прочтете. Спасибо. У нас время заканчивается. Огромное спасибо. Мне радует, что люди у нас болеют за все это дело. До свидания. Спасибо.